This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Федор Михайлович Достоевский. Белые ночи. Ночь вторая. «Ну вот и дожили», — сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки. «Я здесь уже 2 часа. Вы не знаете, что было со мной целый день». «Знаю, знаю. Но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера». «Вот что. Нам нужно вперед умнее поступать. Я обо всем этом вчера долго думала». «В чем же? В чем быть умнее? С моей стороны я готов. Но, право, в жизни случалось со мной ничего умнее, как теперь. В самом деле, во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук. Во-вторых, объявляю вам, что я о вас сегодня долго раздумывала». «Ну и чем же кончилось?» «Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно все снова начать, потому что в заключении всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце, то есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать, потому что поправить ошибку я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом, но... Так как разузнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами все рассказать, всю подноготную. Ну, что вы за человек? Поскорее начинайте же, рассказывайте свою историю». «Историю», — закричал я, испугавшись, — «историю. Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? У меня нет истории». «Ну как же вы жили, коль нет истории?» — перебила она, смеясь. «Совершенно без всяких историй. Так жил, как у нас говорится, сам по себе, то есть один совершенно. Один, один вполне. Понимаете, что такое один?» «Да как один? То есть вы никого никогда не видали?» «О нет, видеть-то вижу, а все-таки я один». «Что же, вы разве не говорите ни с кем?» «В строгом смысле ни с кем». «Да кто же вы такой, объяснитесь?» «Постойте, я догадываюсь. У вас, верно, есть бабушка, как и у меня. Она слепая, и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает. Так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашалила тому назад 2 года, так она видит, что меня не удержишь. Взяла, призвала меня, да и пришпилила булавкой мое платье к своему. И так мы с тех пор и сидим по целым дням. Она чулок вяжет, хоть и слепая. А я подле нее сиди, шей или книжку вслух ей читай. Такой странный обычай, что вот уже 2 года пришпиленная. Ах, боже мой, какое несчастье! Да нет же, у меня нет такой бабушки. А коль нет, так как это вы можете дома сидеть? Послушайте, вы хоть знаете, кто я таков? Ну да, да, в строгом смысле слова? В самом строгом смысле слова. Извольте, я тип. Тип? «Тип? Какой тип?» — закричала девушка, захохотав так, как будто ей целый год не удавалось смеяться. «Да, с вами привесело. Смотрите, вот здесь есть скамейка. Сядем. Здесь никто не ходит, нас никто не услышит. И начинайте же вашу историю, потому что уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое, тип?» «Тип? Тип — это оригинал, это такой смешной человек», — отвечал я, сам расхохотавшись вслед за ее детским смехом. «Это такой характер. Слушайте, знаете вы, что такое мечтатель?» «Мечтатель? Позвольте, да как не знать, я сама мечтатель. Иной раз сидишь подле бабушки, и чего-чего в голову не войдет. Ну вот и начнешь мечтать, а да так раздумаешься, ну просто за китайского принца выхожу. А ведь это в другой раз и хорошо мечтать. Нет, впрочем, Бог знает, особенно если есть и без этого о чем думать», — прибавила девушка на этот раз довольно серьезно. «Превосходно, уж коли раз вы выходили за Богдыхана китайского, так, стало быть, совершенно поймете меня. Ну, слушайте, но позвольте, ведь я еще не знаю, как вас зовут». «Наконец-то! Вот рано вспомнили! Ах, боже мой, да мне и на ум не пришло, мне было и так хорошо! Меня зовут Настенька». «Настенька? И только?» «Только! Да неужели вам мало, ненасытный вы этакой?» «Мало ли? Много, много, напротив, очень много, Настенька. Добрая вы девушка, коли с первого раза вы для меня стали Настенькой. То-то же. Ну? Ну вот, Настенька, слушайте-ка, какая тут выходит смешная история. Я уселся подле нее, принял педантски серьезную позу и начал словно по-писанному. «Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным, особенным светом. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в 30-м неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо идеального, и вместе с тем, увы, Настенька, тускло-прозаичного и обыкновенного, чтобы не сказать до невероятности пошлого. Фу, господи, боже мой, какое предисловие! Что же это я такое услышу? Услышите вы, Настенька, мне кажется, я никогда не устану называть вас Настенькой, услышите вы, что в этих углах проживают странные люди, мечтатели. Мечтатель, если нужно его подробное определение, не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большую частью где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света. И уж если заберется к себе, то так и прирастает к своему углу, как улитка, или, по крайней мере, он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое и животное, и дом вместе, которое называется черепахой. Как вы думаете, чего он так любит свои четыре стены, выкрашенные непременно зеленую краску, закоптелые, унылые и непозволительно обкуренные? Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых, окончает он тем, что знакомые у него все переводятся. Зачем этот смешной человек встречает его так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер, и что друг его считает священным долгом опубликовать его вирши. Отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников, отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговор о прекрасном поле, и другие веселые темы. Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно, недавний знакомый и при первом визите, потому что второго в таком случае уже не будет, и приятель другой раз не придет. Отчего сам приятель так конфузится, так костенеет при своем остроумии, если только оно у него есть, глядя на опрокинутое лицо хозяина, который, в свою очередь, уже совсем успел потерять и сбиться с последнего толка после исполинских, но тщетных усилий разгладить и упестрить разговор, показать из своей стороны знание светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть такой покорностью понравится бедному, но не туда, по-вашему, человеку, который ошибку пришел к нему в гости. Отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самонужнейшем деле, которого никогда не бывало, и кое-как высвобождает свою руку из жарких пожатий хозяина, всячески старающегося показать свое раскаяние и поправить потерянное. Отчего никогда не приходится к этому чудаку, хотя этот чудак в сущности и превосходнейший малый, и в то же время никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти сравнить хоть отдаленным образом физиономию своего недавнего собеседника во все время свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застращали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился, наконец, от них под стул в темноту, и там целый час на досуге принужден ощетиниваться, отфыркиваться и мыть свои обиженные рыльца обеими лапами, и долго еще после того враждебно взирать на природу и жизнь, и даже на подачку с господского обеда, припасенного для него сострадательную ключницу. «Послушайте», — перебила Настенька, которая все время слушала меня, в удивлении открыв глаза и ротик. «Послушайте, я совершенно не знаю, от чего все это произошло, и почему именно вы мне предлагаете такие смешные вопросы. Но что я знаю, наверное, так это, что все эти приключения случились непременно с вами, от слова до слова. Без сомнения», — отвечал я с самой серьезной миной. «Ну, коли без сомнений, так продолжайте», — отвечала Настенька, «потому что мне очень хочется знать, чем это кончится. Вы хотите знать, Настенька, что такое дело я в своем углу дело в своем углу наш герой, или лучше сказать я, потому что герой всего дела я, своей собственной скромной особой. Вы хотите знать, от чего я так переполошился и потерялся на целый день от неожиданного визита приятеля? Вы хотите знать, от чего я так вспорхнулся, так покраснел, когда отворили дверь в мою комнату? Почему я не умел принять гостя и так постыдно погиб под тяжестью собственного гостеприимства?
Ну да, да, отвечала Настенька.
В этом и дело. Послушайте, вы прекрасно рассказываете. Но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете. Настенька, отвечал я важным и строгим голосом, едва удерживаясь от смеха. Милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая Настенька, теперь я похож на дух царя Соломона, который был 1000 лет в кубышке под 7 печатями, из которого, наконец, сняли все эти 7 печатей. Теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять после такой долгой раздуки, потому что я вас давно уже знал, Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а этот знак, что я искал именно вас, и что нам было суждено теперь свидеться. Теперь в моей голове открылись 1000 клапанов, и я должен пролиться рекою слов, не то я задохнусь. Итак, прошу не перебивать меня, Настенька, а слушать покорно и послушно, иначе я замолчу. Никак. Говорите. Теперь я не скажу ни слова. Продолжаю. Есть друг мой, Настенька, в моем доме один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности и обязательства, и все спешат по домам пообедать, прилечь, отдохнуть, и тут же в дороге изобретают и другие веселые темы, касающиеся вечера, ночи и всего остающегося свободного времени. В этот час и наш герой, потому что уж позвольте мне, Настенька, рассказать в третьем лице, затем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать. Итак, в этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими, но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измятом лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Когда я говорю «смотрит», так я лгу. Он не смотрит, но созерцает, как бы как-то безотчетно, как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим, более интересным предметом. Так что разве только мельком, почти невольно может уделить время на все окружающее. Он доволен, потому что покончил до завтра с досадными для него делами. И рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него, собаку, Настенька. Вы тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он о чем-то задумался. Вы думаете об обеде, о сегодняшнем вечере? На что он так смотрит? На этого ли господина солидной наружности, который так картинно поклоняется даме, прокатившийся мимо него на резвоногих конях в блестящей карете? Нет, Настенька, что ему теперь до всей этой мелочи? Он теперь уже богат своей особенной жизнью. Он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого солнца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь богиня фантазии, если вы читали Жуковского, милая Настенька, уже заткала прихотливую рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой причудливой жизни. И кто знает, может, принесла его прихотливой рукою на 7-е хрустальное небо с превосходного гранитного тротуара, по которому он идет восвоясь. Попробуйте остановить его теперь, спросить его вдруг, кто он теперь стоит, по каким улицам шел. Он, наверное, бы ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Вот почему он так вздрогнул, чуть не закричал и со испугом огляделся кругом, когда одна очень почтенная старушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала расспрашивать его о дороге, которую она потеряла. Нахмурясь с досады, шагает он дальше, едва замечая, что ни один прохожий улыбнулся на
на него глядя, и обратился ему вслед, и что какая-нибудь маленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу, громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его широкую созерцательную улыбку и жесты руками. Но все та же фантазия подхватила на своем игривом полете и старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку, и мужичков, которые тут же вечеряют на своих барках, запрудивших фонтанку, положим, в это время по ней проходил наш герой, заткала шаловливо всех и все в свою канву, как мух в паутину, и с новым приобретением чудак уже вошел к себе в отрадную норку, уже сел за обед, уже давно отобедал и очутился только тогда, когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже все прибрала со стола и подала ему трубку, очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно проглядев, как это сделалось. В комнате потемнело, на душе его пусто и грустно, целое царство мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа, без шума и треска, пронеслось как сновидение, а он и сам не помнит, что ему грезилось. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка заныло и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его фантазию, незаметно ссывает целый рой новых призраков. В маленькой комнате царствует тишина, уединение и лень нежит воображение. Оно воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрёны, которая безмятежно возится рядом в кухне, стряпая свой кухарочный кофе. Вот она уже слегка прорывается вспышками, вот уже и книга, взятая без цели и на удачу, выпадает из рук моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая очаровательная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. Новый сон, новое счастье, новый прием утонченного сладострастного яда. О, что ему в нашей действительной жизни! На его подкупленный взгляд мы с вами, Настенька, живем так лениво, медленно, вяло. На его взгляд мы все так недовольны нашей судьбой, так томимся нашей жизнью. Да и вправду, смотрите, в самом деле, как на первый взгляд, все между нами холодно, угрюмо, точно сердито. Бедные, думает мой мечтатель. Да и не диво, что думает. Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом, уж, конечно, он сам, наш мечтатель, свою дорогую особую, посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой восторженных грез. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает, к чему это спрашивать? Да обо всем. Об роли поэта, сначала непризнанного, а потом увенчанного. О дружбе с Гофманом, Варфоломеевская ночь, Диана Вернон, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара Мавбрай, Ефе Дэнс, собор прилатов и гус перед ними, восстание мертвецов в Роберте, помните музыку «Кладбищем пахнет», Минна и Бренда, сражение при Березине, чтение поэмы у графини Види, Данон, Дантон, Клеопатра, Айсой Аманти, домик в Коломне, свой уголок, подле милое создание, которое слушает вас в зимний вечер, раскрыв ротик и глазки, как слушаете вы теперь меня, мой маленький ангельчик. Нет, Настенька, что ему сладострастному ленивцу в той жизни, которую нам так хочется с вами? Он думает что-то бедное, жалко жизнь, не предугадывая, что и для него, может быть, когда-нибудь пробьет грустный час, когда он за один день этой жалкой жизни отдаст все свои фантастические годы, и еще не за радость, не за счастье отдаст, и выбирать не захочет в тот час грусти, раскаяния и невозбранного героя. Но покамест еще не настало оно, это грозное время, он ничего не жалеет, ничего не желает. Потому что он выше желаний, потому что с ним все, потому что он пресыщен, потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир, как будто и впрямь все это не призрак. Право верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь невозбуждение, чувство не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее. Отчего ж, скажите, Настенька, отчего ж в такие минуты стесняется дух? Отчего же каким-то волшебством, по какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы из глаз мечтателя, горят его бледные, увлажненные щеки, и такой неотразимой отрадой наполняется все существование его. Отчего же целые бессонные ночи проходят, как один миг, в неистощимом веселье и счастье, и когда заря блеснет розовым лучом в окна, и рассвет осветит угрюмую комнату своим сомнительным фантастическим светом, как у нас в Петербурге наш мечтатель, утомленный, измученный, бросается на постель и засыпает в замираниях от восторга своего болезненно потрясенного духа и с такой томительно сладкой болью в сердце. Да, Настенька, обманешься и невольно в чуже поверишь, что страсть настоящая, истинная, волнует душу его, невольно поверишь, что есть живое, осязаемое в его бесплодных грезах. Но ведь какой обман! Вот, например, любовь сошла в его грудь со всей неистощимой радостью, со всеми томительными мучениями. Только взгляните на него и убедитесь, верите ли вы, на него глядя, милая Настенька, что действительно он никогда не знал той, которую он так любил в своем исступленном мечтании. Неужели он только и видел ее в одних обольстительных призраках, и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели и впрямь не прошли они рука в руку столь годов своей жизни, одни вдвоем, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир, свою жизнь с жизнью друга? Неужели не одна в поздний час, когда настала разлука, не она лежала, рыдая и тоскуя на груди его, не слыша бури, разыгравшейся под суровым небом, не слыша ветра, который срывал и уносил слезы с черных ресниц ее? Неужели все это была мечта, и этот сад унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, заросшим мхом, уединенный, угрюмый, где они так часто ходили вдвоем, надеялись, тосковали, любили друг друга так долго и нежно? И этот странный прадедовский дом, в котором жила она столько времени, уединенно и грустно, со старым, угрюмым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим их робких, как детей, уныло и боязливо таивших друг от друга любовь свою. Как они мучились, как боялись они, как невинно, чиста была их любовь, и как уж, разумеется, Настенька, злы были люди. И, боже мой, неужели не ее встретил он потом далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким, в дивном вечном городе, в блеске бала, при громе музыки, в палаццо, непременно в палаццо, потонувшим в море огней, на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и, прошептав «Я свободна!», задрожав, бросилась в его объятия и, вскрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения, и угрюмый дом, и старика, и мрачный сад в далекой родине, и скамейку, на которой с последним страстным поцелуем она вырывалась из занемевших в отчаянной муке объятий его. О, согласитесь, Настенька, что вспорхнешься и смутишься, и покраснеешь, как школьник только, что запихавший в карман украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-нибудь длинный, здоровый парень, весельчак и балагур ваш незваный приятель отворит вашу дверь и крикнет, как будто ничего не бывало: «А я, брат, сию минуту из Павловска!» Боже мой, старый граф умер. Настает неизреченное счастье. Тут люди приезжают из Павловска. The end of the part one.